алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа» в студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Гостем очередной передачи стал историк-кавказовед, профессор Института политических исследований Польской академии наук Пшемыслав Адамчевский. И мы поговорим сегодня о мемуарах Измаилбека Юзефа Петруцина Петрушевского, бывшего участником событий в регионе Северного Кавказа в 1917 по 1919 года. С развалом Российской империи большевики сделали ставку на горские народы, ущемляемые казачеством на протяжении того периода, как они были включены в состав Российской империи во второй половине XIX века. В результате две и без того недружеские силы столкнулись друг с другом. На Северном Кавказе практически начинается война всех против всех, потому что в борьбе казачества с горцами были вовлечены, соответственно, и другие народы. К тому же противоречия между местными народами были и по другим линиям. Балкарцы постоянно сталкивались с кабардинцами, карачаевцев с черкесами, ингуши с осетинами, чеченцы с дагестанцами и так далее. В основе большинства противоречий практически всегда стоял земельный вопрос, вернее, малоземелье. Отсутствие земли у горцев на Северном Кавказе обостряло все внутриэтнические процессы, межэтнические отношения в регионе. Поскольку хаос привел к полному отсутствию каких-либо примет власти и управления, Горская республика горцев Северного Кавказа не сумела стать базой для консолидации разрозненных народов региона. И именно поэтому интересно знать мнение тех, кто оказался здесь в качестве свидетеля происходящих исторических событий. Одним из таких и был поляк Измаилбек Юзеф Петруцин Петрушевский. Измаилбек Петруцин Петрушевский родился в Вильнюсе 14 сентября 1893 и получил имя Юзеф. С началом Первой мировой войны добровольцем уходит на фронт. В 1915 году уже становится унтер-офицером. 14 января 16 года ему присваивают звание прапорщика, которое в царской России считалось первым офицерским званием. В годы Первой мировой войны получил крест ордена Святого Георгия 4-й степени и медалью Святого Георгия. Чуть позже, за героизм, проявленный на фронтах, получает 3-ю и 2-ю степень ордена Святого Георгия. Был также награжден орденами Святого Станислава и Святой Анны 4-й степени. С февраля 1917 года участвовал в событиях Февральской революции в Москве, будучи членом Республиканского клуба офицеров. В сентябре он направляется на Кавказ, где проведет 2 неполных года. Уважаемый Пшемыслав, давайте начнем с того факта, что на Северном Кавказе сегодня многие, по крайней мере, преувеличивают участие поляков в судьбе Кавказского региона. Может быть, это связано с единичными случаями, как, например, оставившие очень много воспоминаний Феофил Лапинский, связанных с Северо-Западным Кавказом в истории Черкесии, или, может быть, какие-то другие единичные случаи. Но, может, мы даже не знаем полной картины, насколько было участие поляков в Кавказской войне.
Для меня, как для исследователя в основном памяти и представлению об истории, это отличный пример того, как представление, имеющее подтверждение в источниках, которое возникло в XIX веке, сохранилось до наших времен. Это все из-за того, что это представление о поляках на Кавказе выгодно абсолютно всем. Ну, возьмем горцев. Да? Горцы могли доказывать, что в государстве Шамиля была религиозная терпимость. Ну, я этого, конечно, не отрицаю, потому что, ну, знаем, что даже из воспоминаний поляков, что когда они переходили Шамилю, дезертиры из царской армии могли там кушать свинину или делать самогон, и никто не препятствовал, да. Но это то можно тогда потом говорить. Ну, смотрите, у Шамиля все отлично было, даже польские католики ему приходили. В свою очередь, тоже для сотрудников Адама Чарторийского, на мой взгляд, одного из самых выдающихся польских политиков XIX века. Это было удобно для престижа, да, и для собственной дипломатии. Очень интересный случай Казимира Гордона, которого Чарторийский отправил к Шамилю, и он сначала попал к Керендюку Берзеку, одному из более влиятельных убыхов, который сотрудничал с поляками. Однако тогда его убили, поляка. Но до сих пор в Польше пишут, что его убил царский агент. Но как было это на самом деле, когда после поражения черкесов началось их переселение в Османскую империю, в Стамбул приехал и сам Берзек. Он признался Михаилу Чайковскому, это был один из самых влиятельных дипломатических агентов Чарторийского на Востоке, что это он убил поляка из-за того, что у него завязалась любовная интрижка с женой Берзек. Ну, надо признать, что гораздо престижнее погибнуть от руки российского агента, чем от руки мужа, которого жена изменила. Да? Ну и в конце концов это представление о поляках, которые сотрудничают с Шамилем, очень выгодно и для самых русских. Они считали себя более цивилизованными, чем жители Кавказа. И оказывается, что они не могут их победить. Ну, возникает вопрос, чья это вина. Но никто не будет признавать, что во всем виновата русская коррупция или отсталость. Да? Вот и приходят на помощь поляки, вечные бунтовщики. Это их вина, да, и их заговор с Шамилем. Как в воспоминаниях русских офицеров, так и в архивных документах имеются доказательства того, что постоянно по этому поводу проводились какие-то проверки, расследования. Однако ничего так и не было доказано. Наверняка потому, что этих заговоров польско-шамильских никогда и не было. Ну, что касается Лапинского, на мой взгляд, не очень в почете у польских историков. Он гораздо более популярен в России, особенно на Северном Кавказе, чем в Польше. Стоит посмотреть на польскую и российскую Википедию. В польской там всего несколько предложений о Лапинском. В российской версии там гораздо больше информации о нем. Да? Можно тоже посмотреть на то, что книга, работа Лапинского о Кавказе, но до сих пор не переведена на польский язык. Хотя Лапинский написал ее на немецком, да? Но Хоршан считается авантюристом. Можно посмотреть на то, что когда он приезжает обратно в Османскую империю после его экспедиции на Кавказ, он что делает? Он почти прямо с этого судна идет в российское посольство и представляет меморандум, как совершить завоевание Кавказа. Ну, такая не очень для поляков это хорошая персона, да. Ну, а сколько было поляков у Шамиля? Знаем от Абдурахмана и от российских шпионов, что у Шамиля было где-то до 500 дезертиров. Знаем тоже, что до 20% всей кавказской армии это были поляки. А уровень бегства среди поляков или так называемых малороссиян или русских был одинаков. Тогда я думаю, что эти 20% можно и применить до уровня дезертиров у Шамиля. Ну, получается, что у Шамиля тогда было около до 100 поляков.
Это немалая цифра.
Но каких-то документов на эту тему пока не знаю. Может, где-то в архивах сохранилось. Да. Другого, как это посчитать, я не знаю.
То есть в самой Польше никто из историков не занимался именно поляками в Кавказской войне, да?
Нет, не скажу. Очень хорошее исследование вообще поляки в царской армии. Профессор Цаван с Келесского университета, это очень все там в Петербурге и в Москве в архивах поработал, но так как именно в Кавказской войне нет.
Вы как раз упомянули, что польских военных вообще российской армии на Кавказе было порядка 20%.
Да, это в 40-х.
Почему польский офицер или солдат оказывался в царской армии? Это было обязательно для поляков? Или же это все-таки выбирали армию по каким-то другим причинам?
Это все зависит от периода. Да? В царскую армию по призыву, там, если я не ошибаюсь, до половины 50-х годов призывали поляков с польского царства. Но почему поляки поступали на российскую службу? Я думаю, что ничего не изменилось. Почему иноземцы в 19 веке вступали в царскую армию и почему там, в 21-м поступают? На мой взгляд, это первая группа. Это те, которые кто-то из семьи раньше уже служил в армии по традиции. Но в основном, как показали исследования профессора Цабана, в российскую армию в 19 веке поступали из-за денег и престижа. Это в основном где-то 80, ну, большинство поляков, которые поступило добровольно в российскую армию, они не зажили точных семей. Из-за денег тогда хотели и престижа, да, но считалось это престижной службой в армии.
Уважаемый Пшемыслов, если мы вернемся к нашему герою, сегодняшнему герою, Петру Тину Петрушевскому, почему так долго не было известно о нем российской науке, скажем так, исторических источников? Когда в Польше начали использовать его мемуары? Когда вы узнали о нем?
Первым, кто нашел эти мемуары, это в 90-х. В 90-х годах профессор Кохановский из Варшавского университета издал какие-то фрагменты мемуаров Петру Тина. Но тогда 90-е, это война чеченско-российская, и в Польше все, что касалось Чечни, это было очень интересно. И на фоне этого увлечения от Чечни и появились эти мемуары. Но потом как-то немножко все о них забыли. Я где-то 15 лет назад впервые услышал о этих воспоминаниях, потом пошел в архив, нашел эти воспоминания и подумал, что один из самых интересных польских источников начала 20 века о Кавказе, и начал искать денег для изданий. Так получилось, что сначала я получил деньги на их перевод, мы их перевели на русский язык, потому русская версия этих мемуаров, издали ее уже год назад, а польская версия только в этом году. Ну и так, благодаря моим коллегам, тут профессор Якуб Войтковяк из Познанского университета и Георгий Мамуля из Парижа, присоединились к моей работе, и получилась, думаю, довольно интересная книга о единственном поляке, который служил в отрядах Горской Республики.
Тогда возникает вопрос, его имя Измаил Бек. Почему Измаил Бек?
Ну, знаем, что при рождении он был крещен, его звали Юзеф. Но когда он приехал на Кавказ и поступил уже потом в вооруженные силы Юга России, где-то в 1920 году он принял ислам. Знаем из его воспоминаний, что он очень увлекался Лермонтовым. И я думаю, что Измаил Бек – это из Лермонтова, Измаил Бей. Он тоже представляет кабардинского князя, который сначала уезжает в Россию для получения военного образования, но впоследствии молодой Измаил Бей служит в российской армии, участвовал в войне с турками и был награжден за штурм Измаила. Да? И после возвращения в Черкесии он объявляет начало национальной борьбы с русскими. И храбрый князь возглавляет движение сопротивления. И думаю, что это мечта нашего Петру Тина Петрушевского, да, что он сначала служит, поступает в царскую армию, а потом начинает борьбу с русскими. Ну, это только мои догадки.
А когда он вернулся в Польшу, он продолжал быть Измаил Беком или все-таки вернулся обратно?
Да, да, он до своей смерти в 1974 году он был мусульманином. Знаем во всех документах, он, когда возвращается в Польшу в начале 20-х годов, ему то, что он принял ислам, даже это препятствие для поступления в польскую армию. Знаем, один документ сохранился из Лондона, из 1940 года, что он, это присяга, который должен, чтобы поступить в эту польскую армию на Западе, он должен служить клятву. Да? И там все эти католические мотивы убраны так, чтобы они сохранились согласно законам ислама. Да? И знаем, даже на его нагробе, похороненном в Лондоне, не сохранилось никаких католических или христианских знаков, только мусульманских. Знаем, что он до конца своей жизни остался при исламе.
В студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев и вместе с моим гостем, историком-кавказоведом, профессором Института политических исследований Польской академии наук Пшемысловым Адамчевским, говорим сегодня о мемуарах Измаил Бека Юзефа Петруцина Петрушевского, бывшего участником событий в регионе Северного Кавказа 1917 по 1919 года. Уважаемый Пшемыслов, Как Петрушевский оказался в Чечне, в Дагестане, вообще на Кавказе? Он сначала все-таки поехал за Кавказ и оттуда переезжает в Чечню и Дагестан. Это было какое-то решение новых властей после развала Российской империи? Или же это был посыл души, что он хотел принять участие где-то на окраине? В чем была причина?
К сожалению, на этот вопрос очень сложно ответить, потому что я не нашел документа, который бы указывали, почему именно Кавказ. Знаем, что Петрутин хотел создать какой-то партизанский отряд. Когда он еще во время февральской революции находился в Москве, он предложил своим руководителям такой проект. И они его отправили на Кавказ, чтобы он там делал свои эксперименты. Но почему это именно Кавказ, сложно сказать. Только что, да, по приказу он нашелся, как вы сказали, сначала в Грузии, потом его отправили в Владикавказ, и там начались его северокавказские приключения. Отряд он создал. Сначала среди ингушей, но не получилось, потому что начался большевистский переворот. Тогда он переехал в Дагестан, и там среди людей, которые сражались за Горскую республику, он оказался там.
У него был выбор, наверное, примкнуть к Деникину, белогвардейцам, или же представителям Горской республики. Для него выбор был понятен изначально.
Мы знаем только что то, что написал сам Петрутин. Ничего больше. Но с его мемуару возник представляется такая картина, что он сначала был очень за Горской республикой, но когда Деникин уже зашел на Северный Кавказ, понятно было, что борьба в рядах Горской республики нет смысла, потому что ее физически почти не существовало. Но он по просьбе своих знакомых товарищей в Деникинскую армию, можно сомневаться, что это правда. Мы знаем, что Петрусин очень любил войну, да, при этом очень не любил большевиков. Думаю, что это, да, логично. Логично, что он сначала вступает в отряды Горской республики, а когда Деникин захватил Горскую республику, тогда присоединяется Деникину, чтобы вместе с Деникинами и белогвардейцами продолжать борьбу с большевиками. Но возникает уже вопрос объективности Петрусина. Надо учесть, для кого Петрутин писал эти мемуары. Он писал для польской разведки, но он должен написать так, чтобы это было выгодно для польского читателя, который только что получил независимость от Российской империи. Да? Но не мог каких-то своих пророссийских или каких-то своих симпатиях в отношении Деникина. Да? Это было бы неприемлемо для его польских товарищей.
Уважаемый Пшемысл, на сегодня мемуары Петрушевского практически единственные европейца, бывшего в регионе и описавший события как свидетель. Насколько вы находите его объективным? То есть, если сравнивать, если говорить о том периоде, мы имеем мемуары объективного человека?
Я, как исследователь, не верю, что объективность существует. Так не верю даже в какую-то правду или истину. Стремимся узнать что-то. Но же можем исследовать следующие документы, можем какой-то интересный источник найти, но сути истины, думаю, никогда не узнаем. Нет человека, который объектив. Все люди, какие-то у них свой опыт, свои знания, и на основе нашего опыта интерпретируем что-то, да? Но Петрутин делает то же самое. Он интерпретирует какие-то действия каких-то людей, политиков, какие-то события, но это его интерпретация. На мой взгляд, он немножко, например, если возьму уже какой-то конкретный пример, я не соглашусь, например, с оценкой Петрутина Коцеву. Он его очень там негативно представляет Коцева, а я думаю, что Коцев, как предатель, который делает все в пользу Деникина. На мой взгляд, Коцев пытался сделать то, что мог, чтобы сохранить какую-то независимость Горской республики, не получилось. Вопрос, могло ли это получиться, независимость Горской республики. Слишком критику Коцева, но, на мой взгляд, некоторые его воспоминания, особенно то, которое пишет о своем пребывании в Москве во время февральской революции, невозможно проверить. Эту правду пишет, это выдумки Петрусина, потому что у нас нет документов на эту тему. Вроде, думаю, что его книга интересная, а надо иметь в виду, во-первых, то, что он пытался, когда писал эту книгу, поступить в отряды польской армии, что ему сначала не получалось. Писал это для польской разведки. И во-вторых, то, что это именно его интерпретация событий, с которыми мы можем согласиться или не согласиться. С некоторыми я соглашусь, что да, присоединяюсь к мнению Петрусина, а некоторые события, которые он описывает, или действовать, ну, можно по-другому это интерпретировать.
Вы говорите, что он критикует Коцева, но в мемуарах своих он высказывается и о Чермоеве. Тем не менее, ни Бамат, ни Чермоев, ни тем более Коцев не говорят о встрече с польским офицером. Мне кажется, что первые лица Горской Республики должны были как-то его отметить, если такого рода встречи происходили.
Надумается, можно такой вопрос поставить. Он тогда был какой-то влиятельной фигурой, я думаю, не очень, в 19-20-м. Это был какой-то прапорщик, который оказался на Северном Кавказе. И сколько таких прапорщиков встречалось с Коцевым? Думаю, довольно много, да?
Вполне возможно. Но когда, например, чеченский шейх Али Митаев разоружает крепость Ведено, роль Петрушевского все-таки не маленькая. Он говорит, что он принимает. Да. То есть он все-таки он не был каким-то простым свидетелем. Я думаю, что он был все-таки активным участником тех событий.
Возникает тоже вопрос, почему? Почему об нем никто не упоминает другой, да? Мне тоже это интересно, почему у Митаева, Коцева он не появляется. Единственный документ находится в архиве в Махачкале, но это рапорт Петрутина Петрушевского, который он наверняка написал в Тбилиси, о том, как бы он организовал восстание уже после захвата Северного Кавказа большевиками. Ну и все. Больше документов я не нашел. Исследование о работе Петрутина надо продолжать, и может кто-то найдет какие-то документы. Но в мемуарах северокавказцев его нет.
Что для вас было самым интересным в этих мемуарах? Лично для вас?
Ну, этническая принадлежность автора. Единственный поляк, который оказался на Северном Кавказе после февральской революции, который активно участвовал в создании независимости Северного Кавказа. У нас очень много мемуаров поляков, которые находились в разных точках России во время большевистского переворота, но мемуары Петрутина – единственные мемуары поляка, который оказался на Северном Кавказе. И очень интересно было смотреть, как поляк чувствует, смотрит на все события, которые вокруг него создаются, да, когда он их интерпретирует.
Есть ли доказательства, что он был как-то связан после своего отъезда с Кавказа, уже в Польше, с прометейским движением? Можно ли как-то его связать с ним, или это будет неправильно? Потому что его ответы польской разведки, оно как-то носит оттенок того, что он пытается, мне кажется, представить Северный Кавказ как зону интересов Польши. Не, может, я ошибаюсь?
Да, участвовал в том смысле, как польский разведчик. Ну, знаем, что он сотрудничал минимум уже в 20-м году польской разведкой. Но документы на эту тему знаем из очень интересной книги «За свободу и независимость Кавказа», которую издал Георгий Мамуля и Рамис Абдуталипов. Документ, который свидетельствует о том, что он сотрудничал в Стамбуле с Ахмед Ханом Мисербиевым, независимый чеченский политик, который во время Первой мировой войны там служил в дикой дивизии. Знаем, что из этой книги, из документов, которые появляются в этой книге, что Петрутин Петрушевский участвовал в создании комитета конфедератов Кавказа в 25-м году, тоже из инициативы польской разведки. Знаем тоже, что поляки, в том числе и Петрутин Петрушевский, сотрудничал с Хосровбекем Султановым, азербайджанским политическим деятелем, первым министром войны и генералом-губернатором Карабаха, жил в Турции, тоже участвовал в прометейском движении и сотрудничал с поляками. Тоже знаем, что в 27-м году турки задержали Петрутина Петрушевского, посадили его в тюрьму на несколько месяцев, и после этого начинается самый загадочный период в жизни Петрутина. С 27-го года по 940-й год не знаем ничего о Петрутине Петрушевском, кроме того, что издал в 28-м году свои мемуары. Но написал их в Париже. Получается, что после тюрьмы в Турции он переезжает в Париж, где жил какое-то время. Я нашел дальнейших родственников его жены и знаем, что его жена жила в Париже до Второй мировой войны. Ну и, вероятно, всего Петрусин Петрушевский тоже проживал до начала Второй мировой войны. Но никаких точных документов на его тему в этот период я не нашел.
В начале 1920 года нужда большевиков в бензине, керосине и мазуте достигает своего предела. Ленин практически приказывает отбить Грозный у белых во что бы ни стало, не жалея ничьей крови. Борьба была бескомпромиссной, очень жестокой, кровавой. В действительности большевики были довольны, поскольку благодаря использованию пан-исламистских, очень популярных в то время на Кавказе лозунгов, они по существу делали дело установления советской власти в этом регионе чужими руками. Очень ловко, очень удачно использовали национальные противоречия. И за счет этого фактически смогли удержаться у власти, смогли привлечь к себе симпатии со стороны горского населения. Горская республика ушла в историю, и на смену ей приходит Горская Советская Республика. Но это уже из другой области истории, к которой мы обязательно вернемся чуть позже. Для тех, кто хотел бы подробнее ознакомиться с обсуждаемыми вопросами в подкасте, рекомендуем работу нашего гостя Пшемыслова Адамчевского в соавторстве с Якубом Войтковяком и Георгием Мамуля «Воспоминания Измаилбека Юзефа Петруцина Петрушевского как источник по истории февральской революции и войны на Кавказе 1917 по 1919 года. Варшава, 2022 год». В студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Гостем очередной передачи был историк-кавказовед, профессор Института политических исследований Польской академии наук Пшемыслов Адамчевский. И мы говорили сегодня о мемуарах Измаилбека Юзефа Петруцина Петрушевского, бывшего участником событий, происшедших в регионе Северного Кавказа в 1917 по 1919 годах.